Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, друзья, наши дорогие зрители, слушатели, если кто-то еще слушает нас, хотя передачу «Витраж», конечно, лучше смотреть. Она посвящена библейским мотивам в искусстве и культуре, и мы в основном говорим об искусстве, показываем репродукции тех произведений, о которых мы говорим. Поэтому, если вдруг кто-то слушает нас еще по старинке, в аудиоформате, переходите в соцсети и смотрите нас. Сегодня вас ждет очередное интересное путешествие в мир искусства, и поможет нам в этом искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день всем.
Тема нашей передачи звучит так: «Необычные краски Яна ван Эйка». Ян ван Эйк — ранний нидерландский художник, очень интересный. Ему приписывают, ну, вот Ирина расскажет по разным, так сказать, источникам, либо вообще открытие масляных красок, либо, ну, обновление техники использования их в живописи. Но, тем не менее, это очень интересная тема. И он написал около 100 картин на религиозные сюжеты. Среди них известный Генский алтарь. Но это уже не картина, это вот иконопись, можно сказать. Так что сегодня отправляемся в Нидерланды 14-15 века. И, Ирина, передаю тебе слова.
Да, герой сегодняшнего нашего рассказа очень интересный и знаменитый, я бы сказала, художник. Сейчас мы сразу начнем с его портрета. Надеюсь, видно. Экран виден?
Да, экран виден, хорошо.
Да, очень хорошо. Этот портрет, который сначала именовался как портрет человека в тюрбане, потом по некоторым исследованиям искусствоведы определили, по некоторым документам, что это портрет, автопортрет самого художника. Вот он родился в 1390 году, то есть в конце XIV века, и прожил почти до середины, можно сказать, XV века, умер в 1441 году. Известно, что у него был старший брат, который, Губерт его звали, вот, который примерно на 20 лет его старше, где-то он около 1370-го родился, и в 26-м, уже 15 века, умер. И считается, что он был его первым учителем, собственно, первым, может быть, даже единственным. И, собственно, вот Генский алтарь, которым Мария упоминала, они начинали писать вместе, а потом уже Ян заканчивал. Ну, вот у них большая разница в возрасте был, может быть, он ему был даже как отец, как учитель. В общем, они вместе начинали. Но очень быстро Ян ван Эйк заявляет о себе как о настоящем художнике. Он родился в небольшом городе Масейке во Фландрии, а самостоятельную деятельность начал в Гааге, в большом городе голландском, при дворе нидерландских графов. Впервые он упомянут между 1422 и 1426 годами как некий мастер Ян. Ну, считается, что все-таки это о нем говорится. Вот. И с Губертом он работал до 1926 года, и после этого, ну, до смерти старшего брата, и потом он работал уже самостоятельно. Но уже в 1925 году, до смерти старшего брата, он уже настолько ценился, что становится придворным художником, и не только художником, герцога Бургундии Филиппа Доброго, который высоко его ценил и очень щедро оплачивал его работу. Герцог назначил его камердинером, что обозначает очень высокую должность при дворе. И сначала положил ему жалование в 100 парижских ливров, это уже было достаточно хорошее. А в 1935 году, то есть через 10 лет вот хорошей службы, он уже распорядился повысить ему жалование до 360 ливров. За что же ценил герцог Ян ван Эйка? Очень интересно. Он его ценил не только как художника, прежде всего как художника, но и как даже дипломата, потому что в 1927-1928 году в составе некого посольства, некой миссии дипломатической, Ян ван Эйк отправляется в Португалию. Он должен был там, не только он, но те люди, которых посылал Филипп, договориться о свадьбе Филиппа Доброго и португальской принцессы. Когда-то, ну, так и женили людей королевского рода или там вот высоких родов на равных. А равные были, естественно, не в своей стране, а где-то в других странах. Ну как, когда ты никогда не видел принцессы, как ты можешь, значит, к ней посвататься? И для того, чтобы герцог познакомился с этой принцессой, Ян Ван Эйк нарисовал целых два ее портрета. Естественно, фотографий тогда не было, никаких соцсетей не было. Как выглядит невеста, можно было только по портрету судить.
Да, интересно, что художники, получается, были такими дипломатами или корреспондентами, что ли,
да,
в то время.
И вот оба портрета были отправлены, значит, один сушей, один морем. Ну, наверное, какой-то из них дошел. К сожалению, до нашего времени эти портреты не сохранили. Но, тем не менее, вот... Ну, бывали такие, кстати, курьезные случаи, когда вот так вот по портрету человек соглашался жениться, а потом ему привозили принцессу, он говорит: ой, простите, на портрете было нечто другое.
Ну, это такие интересные курьезы, да, того времени.
Портреты писали, ну, в основном, немножечко приукрашивая, особенно женщин. Угу. Ну, вот один женский портрет я тоже хочу показать. Не красавица далеко, но, тем не менее, это жена Яна Ван Эйка, на которой он женился. И он приобрел дом после женитьбы в 31 году в Брюгге и всю жизнь прожил в этом городе. Вот. И когда Ян Ван Эйк умер, он был похоронен на кладбище собора святого Донатиана, и на эпитафии Ван Эйка было написано так: «Здесь покоится славный, необыкновенными добродетелями Иоанн, в котором любовь к живописи была изумительной. Он писал и дышащие жизнью изображения людей, и землю, цветущими травами, и все живое прославлял своим искусством». Такая красивая эпитафия. Надо сказать, она абсолютно реалистична, потому что все это мы увидим, и портреты, и травы, и изумительную красоту в его картинах.
Вот. Тогда, прежде чем мы начнем говорить уже о нашей теме, я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Я хочу поблагодарить всех наших спонсоров, всех, кто нам помогает осуществлять это вещание и делать пожертвования, и пригласить вас тоже поддержать нас. Для этого в описании эфира в соцсетях есть ссылка на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой можно сделать либо разовое пожертвование, либо подписаться на посильное ежемесячное пожертвование. И спасибо всем, кто ставит лайки, кто делает репосты наших эфиров, кто пишет комментарии. Это тоже очень важно. Важно, чтобы у нас был диалог. Поэтому и сегодня мы вас тоже приглашаем делиться своими мыслями, делиться тем... Ну, мы будем смотреть картины Ван Эйка и делиться тем, что вам близко, что в них не близко, какие мысли возникают. Мы будем обязательно читать ваши сообщения, будем тоже со своей стороны как-то на них отвечать. И так у нас получится разговор. Пожалуйста, Ирин.
Да, хотелось бы, чтобы наши слушатели и зрители откликнулись. Вот. Но я хочу показать, наверное, одну из самых известных картин Яна Ван Эйка. Она называется «Портрет Читы Арнольфини». Что мы здесь видим? Мы видим здесь двойной портрет. Мужчина, богато одетый, вот, держит за руку женщину в таком тоже очень красивом эффектном платье. И они стоят в комнате явно такого очень богатого дома. Считается, что этот портрет написан к свадьбе вот этих самых людей, значит, Арнольфини, богатого человека и его, значит, избранницы. Интересно, что здесь многие вещи, вот, казалось бы, это светский портрет, но на самом деле здесь многие вещи относят нас к религиозному восприятию. Дело в том, что Нидерланды 14-15 века – это очень интересное время. Это время очень большого какого-то духовного подъема. Еще до реформации и до перевода вот такого и широкого распространения, там, скажем, немецкого перевода, там, Лютера. Были переводы отдельные на Библии, на языки, на народные языки, потому что люди вдруг захотели читать Писание. Это время было, когда вот такие братства организовывались религиозные, они могли быть такими мистическими братствами, там, полумонашескими братствами, братствами, посвященные жизни, или там, занимающимися каким-то благотворительным делом и так далее. И вот все это шло на, из Священного Писания. Вот были такие даже движения бегинок и бегардов, то есть людей, которые жили вместе общинной жизнью, такой полумонашеской, но при этом были мирянами, они не были монахами в таком средневековом смысле слова, и они даже не хотели как бы примыкать к каким-то уже известным конгрегациям, а просто они хотели жить вот так, как диктует Евангелие. Это очень интересное время. И это видно даже на светских портретах. Ну, кстати, до этого я еще хочу сказать, вот ответить на этот вопрос, который часто действительно звучит, изобрел ли Ян ван Эйк масляной краски, потому что это очень распространенная информация, и во многих книжках ее можно прочитать. Действительно, Ян ван Эйк – человек, который как бы поменял технику. То есть он ее не обрел, не изобрел, она уже была известна на Востоке, и даже известно, что она где-то в античности была известна, но, может быть, не широко использовалась. Ну и до этого писали темперы. Темперы что такое? Это пигменты, которые связующим этих пигментов служит яйцо. Или желток отдельный, или цельные. Вот так пишутся иконы, скажем, русские, византийские. Точно так же писали в Средневековье тоже такие религиозные картины. Вот на дереве писали темперы. Но темпера, она обладает таким немножко матовым свойством. То есть краски ее не очень звучные. Для того, чтобы сделать краску звучную, ее покрывали, ну и защитный слой, конечно, это исполнял, олифой. Олифа – это и есть масло. Вот. То есть как бы иногда даже чуть-чуть добавляли в темперу масло. То есть люди искали возможности сделать свои картины, ну, более привлекательные, более, может быть,
яркими,
красивыми.
Да, яркими, да?
Более яркими, да-да-да, более яркими, потому что если покрыть олифой, то как бы все цвета начинают сиять более ярко. Так вот, ван Эйк решил сначала просто лессировками масляными добавлять темперу, а потом просто перешел на масло, просто пигменты размешивал на масле. То, что сейчас, в общем, является, наверное, самой распространенной техникой в живописи. Это позволяло действительно его более тонко прописывать какие-то вещи, да, более реалистично изображать. Вот, скажем, мы видим здесь вот как прекрасно написано «бархат», да, и как прекрасно написано, например, «меховая опушка», вот, мужской одежды, как тонко написано такая накидка белая у невесты, да, и там, то есть если все, что мы будем здесь смотреть, приглядываться, то все это написано очень тонко.
Ирина, вот я читала, что эту картину как бы сравнивают с Благовещением, то есть что здесь есть какой-то намек, да?
Да, конечно, конечно. Вот сейчас мы от техники вернемся к тому, от того, как писали, да, к тому, что писали. Да. Я уже сказала, да, что это было время такого религиозного духовного подъема в Нидерландах. И вот это вот вообще Европа была очень, особенно север Европы, очень как бы религиозно настроена. И как бы читая Писание, да, размышляя, как бы они не столько как бы стремились к небу, сколько хотели построить свою жизнь, да, на Евангелии. И здесь вот это вот как бы Евангелие тоже присутствует. Присутствует именно в том, что вот бракосочетание, да, оно на самом деле напоминает нам те нидерландские картины, которые посвящены Благовещению. Потому что Благовещение помещалось абсолютно в такую же обстановку. Вот всегда Мария, мы видим на картинах нидерландских, голландских, фламандских, да, Нидерланды – это объединение двух провинций, вот, художников, которые помещали Благовещение в обычную обстановку, скажем, голландского дома. И здесь мы тоже видим голландский дом.
Да, здесь поза у него интересная, он как будто благословляет их, да? Он сообщает ей, что ты благословляет, такое ощущение.
Да-да-да.
Но, может быть, наверное, можно сказать, что ведь призвание к браку – это тоже благая вещь своего рода, да?
Безусловно.
И когда тебе Бог посылает близкого человека, вот, которого Он для тебя приготовил, это тоже благая весть. И поэтому в этом смысле очень интересно это расширение звучит, такую тему.
Да-да, это все считывалось современниками, конечно. Благословляет мужчина, да, а женщина держит руку открытой. Это тоже такой жест очень древний, жест приятия благодати. Очень часто и на иконах такой жест мы можем видеть, и в религиозных картинах. А другую руку она держит на животе. Вот кто-то, так исследователи, пишет, что она уже беременная, вот, ну, тогда немножко конфуз, да, вроде бы ее только берет в жены, а с другой стороны, это благословение будущего потомства. И такие, не обязательно, что она беременная, а что такие одежды, которые предполагают, да, что женщина может быть беременна, и в Средневековье, и в раннем Возрождении очень широко были распространены. Потому что одежду меняли не так часто, да, за всю свою жизнь у женщины могло быть всего несколько платьев, да, вот. То есть она, когда уж совсем там у богатого, может быть, смена какая-то есть, и то немного смен. Меняли отдельные там детали, да, вот рукава, например, не пришивали, да, а прикалывали, да, или там на пуговичку сажали, там, воротники меняли и так далее. Поэтому это предполагается, что женщина как бы часто беременна, поэтому вот такой крой платье. Вот. Но здесь очень интересно. Здесь мы видим в уголке в левом углу стоят туфли. Да? То есть mm-hmm. перед нами люди, которые сняли обувь. Mm-hmm. Это тоже очень древний знак. Это идущий от Библии. Да? Это значит, происходит что-то священное. Помните, Моисею было сказано на горе
Синай? Земля святая, да.
Да. Сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. Точно так же свят и дом. Дом, где происходит бракосочетание.
А да? Мне кажется, может быть, еще святость брака здесь подчеркивается.
И святость брака, безусловно. Да. Конечно, святость брака. То есть, на самом деле, и на Западе, и на Востоке вот эти формулы произнесения брачующихся, они же как раз это и говорят. Да? Не случайно я хуже знаю западные обряды, скажем, в восточном обряде, они называются царем и царицей, вот, и поэтому короны им надевают, да, венцы, и в слове на брак есть благословение, есть вот это вот, что вы начинаете как бы новую династию, новый мир, новое все, вы вот святы, и вы должны эту святость в браке поддерживать, конечно. Вот и собачка присутствует, между ними стоит. Да? Собачка – это символ верности, это намек на то, что супруги должны быть верны друг другу, да, вот до гроба, до смерти, да, пока смерть не разлучит нас. Это есть во всех обрядах, пока смерть не разлучит нас. Это как бы такие косвенные религиозные моменты, которые здесь считываются. Но интересно, здесь есть и более прямые моменты. Ну, во-первых, опять же, возвращаясь к технике, на самом деле Ян Ван Эйк был очень человеком таким разносторонним. Он увлекался геометрией, увлекался географией, хорошо разбирался в растениях и цветах. Это мы увидим, скажем, в Генском алтаре, где все цветочки будут точно соответствовать своим, просто как по каталогу сделано. Вот. Он обладал хорошими знаниями в химии, поэтому он мог вот с красками экспериментировать. Вот. И знал, как смешивать какие-то там краски, вещества, красители и так далее. Для чего это ему было нужно, все эти знания? В это время все увлекались перспективой. И мы видим, да, здесь такое перспективное удаление, да, ну, то есть объем пространства этой комнаты. И на заднем плане висит зеркало. И это зеркало тоже непростое. Вот мы приблизим его ближе. Зеркало, которое отражает то, что происходит за спинами этих людей, да, а там стоят еще двое или даже трое людей, может быть, те люди, которые сейчас благословляют их брак, там, священник или там пастор, там, ну, пока еще, наверное, священник, еще не произошло вот этого полного раскола западной и восточной, не западной, да, ну, севера и юга, и вот протестантов и католиков, наверное, священник. Вот. А может быть, кто-то предполагает из исследователей, что это стоит сам художник, может быть, даже своей женой или с кем-то. То есть они присутствуют при этом благословении брака. Но что, видите, да, как бы пространство, которое за счет этого зеркала еще удваивается. Но здесь еще более интересная вещь. Вокруг этого зеркала мы видим евангельские сцены. Да? Вот я даже нашла такую схемку. Что же здесь написано? Это крестный путь. Несение креста, бичевание, суд Пилата, поцелуй Иуды и арест Иисуса, моление о чаше, воскресение, сошествие в ад, положение во гроб, снятие с креста, распятие. То есть это вот страстной цикл до воскресения и сошествия в ад.
То есть, удивительно, что столько, как казалось бы, в бытовую сцену вложено смысла, да? Да. И, наверное, эти люди, они могли потом всю жизнь обращаться к этому и как бы, ну, освещать свою жизнь, да, привносить евангельские ценности вот через это напоминание в нее.
Безусловно, конечно. И люди этого времени, они были очень чувствительны к таким и к символам, и к евангельским параллелям, да, со своей жизнью. Даже, может быть, они и выискивали. Есть такая книга замечательная Йозефа Хёзинге, называется «Осень Средневековья». Вот она как раз о 15 веке. Когда вот этот средневековый символизм, он настолько уже становился буквальным, что, например, монахиня, которая там несла просто охапку, большую охапку там дров, ей было тяжело, и она, значит, пишет о том, что она чувствовала себя так же, как Спаситель, который нес крест, да. Ну, казалось бы, немножко как бы слишком, да, такой момент, mm-hmm. что ж себя в бытовом плане со Спасителем связывать. Но это говорит о эпохе, о том, что они постоянно вот эти параллели проводили, mm-hmm. да, они постоянно себя помещали вот в этот священный контекст. И священный контекст, наоборот, помещали в свой бытовой, священные такие сюжеты, в свой бытовой контекст. Это очень интересный феномен этого времени. Mm-hmm. Вот если кто-то не знает эту книгу, просто советую почитать. Она не маленькая, но она много очень рассказывает об этой эпохе. Вот как раз
еще автор расскажи, пожалуйста.
Йозеф Хёзинга, это голландский тоже, нидерландский автор. И он потрясающе это с помощью искусства, с помощью текстов этого времени рассказывает.
Интересно, действительно.
Да, самое знаменитое произведение вот Яна Ван Эйка, которое он начал, как я уже сказала, со своим братом Губертом, потом дописывал сам, это «Генский алтарь». Художник работал с ним, над ним по заказу богатого генского бюргера Йозефа Вейнта для его капеллы. Это грандиозный многоярусный полиптих, состоящий из 24 картин. Ну, не картин, а панелей, потому что тогда еще писали на дереве, ну, как, собственно, иконы, да? Хотя уже писали практически картины, но еще на дереве. Потом уже позже, когда масло широко разойдется из Голландии, оно перейдет сначала в Германию, потом в Италию, и художники стали переходить уже ближе к XVI веку, в XVI веке в основном, на холст. Холст был более просто дешевым материалом. Ну, и он хорошо выдерживал, вот его так грунтовали, масляную краску. Вот. Итак, 24 панели, 24 картины, 258 человеческих фигур находится этот алтарь в соборе святого Бавона в Генте. Ну, Гент – это город известный, крупный, большой в Голландии. Вот, и поэтому он называется Генский алтарь. Давайте посмотрим. Это его вид в закрытом виде. Вот, когда, его, когда нет богослужения в храме, то его закрывают, а потом на богослужении или по каким-то особым дням его открывают, и мы потом будем смотреть, как он выглядит. Вот, вот смотрите, здесь заказчики исполнены в цвете, а остальные вещи исполнены так называемой гризалью. И поэтому издалека кажется, что это скульптура. Потому что, на самом деле, скульптурные алтари тоже существовали. Но это обманка, это живопись, да? Но он здесь как бы прибегает к этому, чтобы издалека как бы более торжественно казалось им.
Давайте откроем дверцы.
Вот ну, сначала я хочу показать вот верхнюю панель, где Благовещение. Потому что здесь помимо Благовещения, помимо фигур Марии и Архангела, я просто хочу показать, опять же, как он использует вот эту вот перспективу, да, окошки. В окошке он, мы что видим? Мы видим тот же город Гент. Вот. А тут вот шкафчик открыт, и в нем, значит, вот какие-то предметы, да. На самом деле предметы тоже относящиеся к богослужению, потому что это умывальник, да, перед богослужением священник моет руки, вот полотенце и умывальник, то есть то, что есть в алтаре.
А вот то, что город изображен за окном, это Гент, я так понимаю, да?
Гент.
Да, и это тот же самый прием, да, то, что как бы то, что происходит в Евангелии, это происходит для нас, с нами, да?
С нами, здесь и сейчас.
Здесь и сейчас, да.
И когда-то моей... это не просто воспоминание, о прошлом.
Это для моей жизни как бы.
Да.
Это написано, как бы это такое послание Божие, да, для моей жизни. Вот действительно, да. Этот момент, когда они показывают современный город или своих современников, перемешивают как бы с героями евангельскими, это очень такое сильное впечатление производит.
Да, вот в открытом виде, как этот алтарь выглядит. В центре сидит Христос уже как царь и судья на престоле, в красивой одежде. С одной стороны Мария, Дева Мария, с другой стороны Иоанн Креститель. Дальше створки, где представлены ангелы музицирующие. А дальше Адам и Ева, потому что с них, как говорится, это начинается история, да, вот они уже прикрывают себя, да, обнаженные, но при этом, значит, понимающие свою наготу, то есть, а дальше искупление, и финал этого искупления, как бы начало в Адаме и Еве, да, финал этого искупления – это поклонение Агнцу. Нижняя панель посвящена вот апокалипсису, то есть самым последним главам апокалипсиса, вот. Давайте поближе рассмотрим, потому что действительно это очень красивая живопись. Вот эти масляные краски, они дают возможность показать и конкретно вот как бы мягкость материала, да, свечение драгоценных камней, как они переливаются, да, вот блеск золота и так далее. То есть вот эту, вот этот весь как бы мир вещей, мир природы, и в то же время мы увидим, что от этого не страдает и духовность, потому что духовность они понимали тоже как некую, если не материальность, то вот такую как бы физически ощущаемую реальность. Mm-hmm. Вот, вот смотрите, да, очень, очень красиво, да, вот такие звучные цвета, красный, синий, зеленый, да, вот. Книжечки в руках, потому что в это время в моду входит чтение. Чтение, прежде всего, Священного Писания.
Да, это не просто книжечки, это книжечки Библии.
Да, конечно. Да. Конечно. Конечно. Вот. И, конечно, вот эти музыкальные инструменты, они тоже вполне реальны, потому что именно такие вот небольшие органы, время больших органов наступит через 100-150 лет, а вот эти небольшие органы, да, ну, вот такие резные пюпитры, на которые кладут ноты, хористы и так далее. Вот это вот тоже то, что могли видеть реально люди в своих храмах. Ну вот поближе мы посмотрим прекрасную Деву Марию, которая в виде такой рыжеволосой голландки, да, ну, правда, еврейские женщины тоже бывают рыжеволосые, но вся типаж красоты, конечно, местный. Конечно, это берется от того, что видел в своих современниках Ян ван Эйк.
Ну вот, знаешь, мне кажется, что вот это искусство детали, вот как потрясающий венок написан,
да,
у Девы Марии на голове, и вот, вот это вот кант, который ее одежду оформляет, это тоже говорит как бы о красоте небесного. Вот эта красота земная, материальная, она вызывает мысль о красоте вот небесного, о красоте райского сада. Ну, у меня такое вот впечатление.
Конечно, и потом это библейские ассоциации. 44-й псалом, который считается прообразом, ну, как прообразующим, как много есть там и Исаия, там про Деву Марию, про Богоматерь, да? 44-й псалом, как там сказано, что ведется она в золотой одежде к царю, царица, да, царица стала одесную царя, да, помните, 44-й псалом. Вот, и вся одежда ее шита золотом.
Да.
И вот здесь тоже, и украшена драгоценными камнями, до золота драгоценные камни. Конечно, это символ рая. А смотрите, какие цветы у нее на венке, да? Это лилии и розы. Это тоже символы из лилия долин, да, и так далее, да? Вот они, анемоны, которые розами называли. Вот, к тому же лилия – это символ чистоты, а роза с шипами – это символ Богоматери, который красота, но в то же время и
страдания.
Страдания, да, кровь.
Переходим, наверное, к поклонению Агнца, потому что...
Да-да-да, вот я еще ангелов покажу, этих поющих прекрасных, вот, которые как бы и без крыльев, и в таких светских одеждах, это и ангелы, и в то же время обычные певчие, ну, прекрасные такие, да. А поклонение Агнцу – это, конечно, вершина, я считаю, вообще вот как бы живопись этого времени, потому что это грандиозное вообще... И по форме, и по смыслу, хочется сказать, полотно, ну, оно полотно, да, то есть в смысле картины, хотя это на деревянной основе.
Что же это происходит как бы в небесном Иерусалиме, да?
Да, это образ небесного Иерусалима, угу. Конечно, который описан как город и сад одновременно. Поэтому мы видим по краям сооружения архитектурные, да, как бы он. Вот. А в центре сад. И в этом саду происходит это поклонение Агнцу. В центре в самом стоит Агнец, да, потому что сказано, храма я там не видел, а храм его Бог и Агнец. И происходит поклонение, потому что когда Иоанн Богослов увидел это, да, он говорит о том, что и ангелы, и 24 старца там поклоняются, и 144 тысячи из всех племен, колен и народов пришли поклониться Агнцу. И вот, собственно, это и рисует Ян ван Эйк.
И вот, если я правильно понимаю, то вот прямо перед нами это источник воды живой, да? Источник
да,
воды.
Да, это источник воды живой. Но он изображается в виде такого как бы городского фонтана. Вот такие городские фонтаны делались во многих городах, потому что вода, ну, вообще... очень ценная была, и вот к ним ходили реально люди брать воду для даже там, своей там, готовки и так далее. И наверху его вот он украшен фигуркой ангела. Mm-hmm. Вот. И тоже мы видим, что фонтан каменный, а это все металлическое, и это все просто материально, почти можно пощупать. Вот. А вокруг вот такая красота. Вот я и сказала, что он увлекался, скажем, ботаникой, биологией. И поэтому вот исследователи здесь насчитывают как бы огромное количество цветов, которые точно соответствуют их биологическому виду. Тут и ромашки, и незабудки, и какие-то, не знаю, там розы, и все-все-все. Я даже лилии, вот лилии растут. И это все точно обозначено. Вот ему было важно эта точность. Представляете, как интересно?
Ну да, и вот это как раз очень все созвучно вот этой теме, что он соединяет как бы земное, духовное, это все составляющие жизни на равных.
Жизнь, вот, да. Вот. Ключевое слово «жизнь», потому что они же живут в это время, это после окончания столетней войны, столетней. Знаете, 100 лет велась война. Вот, конечно, она велась не как сейчас, она велась, конечно, локально, там, в каких-то местах, может быть, часто далеко от конкретного вот этого места и так далее. Но вот после войны всегда у людей такое ощущение «никогда больше» и «надо жить». И вот эта жизнь, она жительствует, да? Но жизнь не в грубом ее смысле, да, таком бытовом только, но соединить небесное и земное. Вот между небесным и земным, сакральным и профанным нет вот этой бесконечной пропасти, да, все одухотворено. Так что все материализовано в духовном мире.
Небесное присутствует в земном, а земное освещается небесным. Вот здесь Ольга нам пишет, смотря на картины ван Эйка, прямо вживаешься в них. Такое чувство дает объемность персонажей. Очень красиво написано сочетание теней, нереальное сочетание цветов. Вот мне очень это слово понравилось, вживаешься. Вот я тоже вживаюсь прямо.
Да-да-да.
Такое моё чувство.
Можно до бесконечности рассматривать.
Вот спасибо за комментарий.
Да. И яблони там, они тоже натурально написаны, там какие-то елочки. Я говорю, что даже чисто с биологической точки зрения здесь вот такая достоверность и подлинность, и вот и как написаны все персонажи.
С огромной любовью.
Огромной, да.
Видно с пониманием, что это дар Божий, да? Вот эта красота,
да,
это,
да.
Что, чем он наполнен.
У каждого свое какое-то выражение лица, да, они не написаны как-то с одними лицами, да. Сейчас поближе мы Агнца с ангелами посмотрим, вот, поближе. Вот, эти ангелы такие чудные, златокудрые. И Агнец стоит на престоле, перед ним чаша, и из его груди льется кровь, то есть это его евхаристический символ, да, вот угу. Это та кровь, ну, да, которую он отдал, и тут вот и крест, и колонна, где, на которой его бичевали, и на престоле вот здесь вот латинскими буквами написано «Агнец Божий, взявший на себя грех мира».
Угу.
Вот. То есть это такое торжество победы Христа, да, и такая вокруг головы Агнца такое крестообразное сияние, да, такой нимб в виде лучей.
Друзья, наши дорогие слушатели и зрители, как вам картины Ванейка, как вам его символика, насколько она на вас производит впечатление? Вот мы же поделились, что на меня очень сильно, и вот действительно, ты как будто входишь в этот прекрасный мир, и не хочется оттуда уходить, потому что действительно все написано с такой любовью и в то же время как бы духовными очами, я бы сказала, да, на все смотрит художник.
Да, именно так, конечно, конечно. И вот это вот такое ангельское богослужение, потому что у первых двух ангелов кадила, да, другие там поют, возглашают, и это, конечно, и к ним присоединяются вот эти хоры, которые мы видели вокруг, там, с одной стороны девы, с другой стороны там епископы, да, церковь идется, с другой стороны там апостолы и евангелисты, и просто миряне, и все это сливается в одном таком хоре прославления Христа Агнца. Вот такой удивительный генский алтарь.
Да, напомню, вдруг кто-то не сначала слушает, что сегодня тема нашей передачи звучит так: «Необычные краски Яна ван Эйка». Мы говорим о творчестве этого раннего нидерландского известного художника, живописца.
Ну, пойдемте дальше. Да. Хотела показать вам картину, которая приписывается как раз старшему брату Губерту ван Эйку. Ну, видно здесь очень похоже на то, что у Яна ван Эйка. Ну, может быть, все чуть-чуть более простое. И вот просто я некомпетентна сказать, может быть, как раз вот ну, Губерт употреблял эти краски или нет, но здесь как бы...
Это не ярко, да?
Не такой яркий.
Может, да, может быть, не употреблял.
Да. Вот. Но принципы все те же. Вот город, который узнается как средневековый город, может быть, так как раз какой-нибудь Брюгге-Легенд выглядел, потому что все средневековые города были ну, с такими башнями, стенами крепостными. Вот. И опять вот эта идея, что да происходит за границами вашего города, близко от вас, вот там, да, где вы живете, совершается вот эта священная история.
Да, и вы участники этого всего.
Да.
Можете быть участниками.
Не случайно возникали вот эти процессии, когда там люди там несли крест там, или какие-то вот орудия страстей, да, чтобы как будто через это материальное, ну, как-то
приобщиться, да,
к этой истории.
Да, но и сейчас это проводится.
Да, да, да. Ну, я возникли они, тогда говорю. Ну, вот. Вот. Ну, идемте дальше. Вот хочется показать именно Яна ван Эйка, потому что, ну, во-первых, от него больше сохранилось. Да, его называют творцом 100 религиозных картин, но не все они, к сожалению, сохранились. Просто тогда все документировали, по документам видно, что он написал где-то вот примерно столько вещей. То, что сохранилось, разбросано по всему миру, вот это, в частности, Благовещение находится в Вашингтоне, Вашингтонское Благовещение. И тоже очень интересный момент. Благовещение, да, это очень, кстати, они очень любили именно Благовещение, вот, голландские художники. Вот даже несмотря на то, что как бы все художники обращаются к Евангелию, да, но все заказчики заказывают какие-то евангельские сюжеты. Но вот в одних странах одно любили, в других странах другое. Вот голландцы любили именно Благовещение почему-то. Может быть, вот это вот начало спасения, вот эта вот благая весть, вот эта вот надежда на то, что приходит в мир Спаситель, вот это, может быть, их как-то привлекло.
Начало всего, да.
Да. Ну вот. Интересно, что здесь он помещает Благовещение не в комнату, как делают большинство художников, а в стены храма. Вот. Потому что их рисуют довольно, так сказать, убедительно этот храм. То есть вот такие готические сооружения, собственно, и были в Голландии. Это еще в стадии поздней готики. И они хорошо узнавались. Да? Здесь даже вот витражи есть. Вот. Интересно, что на витраже Христос, да, вот, и тут же, значит, Дух Святой сходит на Марию, и она вот принимает в себя, значит, будущего Христа. Вот поближе мы рассмотрим.
Ну, это тоже, наверное, образ, что вот Мария, она как храм, да, сама?
Да, да, Мария как храм. Часто в средневековых гимнах ее так и называли, храм слова живого, да, то есть как бы воплощается в ней, и она как бы прообраз будущей церкви, да, потому что она первая приняла Святого Духа, а церковь, как мы знаем, родилась на Пятидесятницу тоже во время сошествия Святого Духа.
Ирина, предлагаю чуть побыстрее идти, потому что уже у нас остается немного времени, не дойдем до главных тоже еще, других картин.
Да, вот, ну, я просто хочу показать, что вот он выписывает вот как эти ткани, да, вот эти все. Вот еще одна такая же картина, но здесь не Благовещение, здесь Мария держит на руках младенца Христа, находясь в церкви. И он хочет сказать, что вот вы, когда приходите в церковь и смотрите на эти своды и стены, вы точно так же должны представить, что Мария так же реальна, как эти стены, как эти своды.
Да, и также присутствует здесь реально. Да,
или вот такая вот картина, где
святые Мария и Иисус, что все как бы...
Все живые. Вот для них это было важно. Они не менее живые, чем вот этот вот человек, который молящийся, донатор стоит. Да? Вот. Но самая известная картина с донатором, вот я хочу к ней перейти, это Мадонна канцлера Ролена. Канцлер Ролен – это был тоже такой очень важный человек. Он при Филиппе Бургундском исполнял какую-то очень важную должность. Ну, канцлер, то есть какой-то второй человек там после самого герцога. И он, кстати, после как раз Столетней войны организовал, может быть, первый такого масштаба большой госпиталь для бедных в городе Бон в Бургундии. И там тоже, значит, часовни, большой алтарь, мы когда-нибудь про него расскажем, Рогера ван дер Вейдена. Вот. А здесь он представлен молящимся. Так вот, как написан молящийся и тот, перед кем он молится, да, Христос и Богородица. Они написаны абсолютно одинаково, ну, в смысле материальности, да, потому что для молящегося человека тот, кому он молится, такая же реальность, да, не какая-то умозрительная фантазия, да, а он, может быть, даже видит ее. Это же время визионеров, которые описывают свои видения, там, крестного пути или Божьей Матери, или Христа, очень подробно, с какими-то очень детальными подробностями, да, вот эта визуализация.
Но здесь, знаешь, поражает то, что равно реальное и материальное, и как бы то, что в духовном мире. Вот это равенство поражает, да, то, что...
Да?
Потому что вот за окном мы видим пейзаж, детишки какие-то.
Детишки стоят забавные, смотрят на кораблик, который
так там... выписана плитка на полу, все как бы конкретно. И вот в этой конкретной материальной реальности такая же конкретная духовная. Вот Иисус, которому он молился, да? И вот он так же реален.
Да?
Это, конечно, удивительное чувство.
Потому что сегодня человек как не чувствует. Сегодня он, выходя как бы за пределы храма, он как бы уже не чувствует Христа рядом с собой там и так далее. Да? А они чувствовали, они это переживали. И он это показывает, да, Ян ван Эйк.
Да, очень интересно.
Вот, ну вот еще один диптих, ну, может быть, это был полиптих, то есть состоящий из большего количества створок, ну, он хуже сохранился, может быть, были другие распятия и страшный суд, да, то есть, опять же, такие очень, ну, знаменитые, такие, часто их писали эти сюжеты, Вот, и он сравнивает, да, вот распятие, страшный суд соединяет их вместе. Или вот такое распятие попроще. Он же больше 100 или около 100 написал. Конечно, какие-то были более прописаны, какие, может быть, менее прописаны, какие-то менее сохранились, но, тем не менее, он довольно много вещей написал. Вот. А в конце мне хотелось показать вот эту неоконченную картину. Это практически рисунок, но здесь видно вот такая как бы техника его, очень детально проработанный рисунок, который потом он раскрывает красками. Вот видите, на заднем плане видно, что он уже начал раскрывать задний план, а передний еще остался в рисунке. Здесь мы, можно сказать, присутствуем при технике, как художники сами говорят, при кухне художника. Да? Но вот этот тщательный рисунок, его потрясающее умение рисовать, да, вот достоверно, вот даже в этом рисунке еще не раскрашенном, не положенном на эту основу красками, мы все равно видим как бы вот это натуральное как бы вот отношение к этому миру, как бы благословение, я бы сказала, материальности. Потому что для него не то, что там вот материальный мир, он во сне лежит, он не важен, а важен только вот этот небесный мир и так далее. Да, в Средневековье часто так мыслили, поэтому на земное меньше обращали внимания. А для него все свято, потому что все создал Бог, и все создал человек, который послушен Богу. Вот кто вас будет? Собор, да? Человек, который стремится к Богу, да? Вот. Здесь какие-то вот работы происходят, да, работы тоже святые. Вот, вот из этого рождается потом так называемая протестантская этика, когда не только богослужение, то, что происходит в храме, но и любая работа может стать богослужением. И это уже зарождается здесь, вот именно в северных странах, в Голландии, что каждая работа может стать богослужением, если ты ее исполняешь честно. Понимаете? Вот это тоже очень интересный момент именно северного возрождения. Отчасти это есть в южном, в итальянском возрождении. Там тоже происходит вот это вот, как бы, кто делает возрождение, да, третье сословие. То есть в древности мир, в Средневековье мир делился на три сословия. Это сеньоры, да, ну, те, кто воюет, да, и правит. Те, кто совершает богослужение, священники-монахи и те, кто работает, да, как говорили по латыни, «оре», «ораторес», «белаторес», «лабораторес», да, «орас», то, кто молится, кто воюет и кто трудится. И это третье сословие было всегда таким, ну, там, крестьяне, ремесленники, ну, это какие-то низшие люди. В это время они выходят на первый план, и они становятся теми, кто создает культуру, теми, кто создает духовность, теми, кто освещает эту жизнь, потому что вносит это Евангелие в свою жизнь. И это очень интересный процесс.
И это время называется предреформацией, да? То есть они как бы...
Да, предреформация или раннее возрождение, потому что на севере возрождение заканчивается не высоким возрождением, а реформацией. Да. Вот. Поэтому и Ян ван Эйк в это вносит свою лепту, потому что вот именно... Вот это, почему его называют изобретателем красок? Он просто их так использовал потрясающе, что сделал свои картины вот такими достоверными, и то, что люди на них смотрели и тоже вживались в это, как вот правильно сказала наша слушательница, зрительница, вот в эту реальность, угу, которая пронизана Евангелием, пронизана духовностью.
Угу. Спасибо большое, Ирина, за интересный такой рассказ. Ну, сегодня мы с Ван Эйком прощаемся, может, когда-то еще вернемся к его творчеству. И прощаемся с вами до следующей пятницы, до нового сюжета. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.